про створення республіканської автоматизованої системи збору і обробки інформації при обліку, плануванню і управлінню народним господарством Української РСР, наукова доповідь Віктора Михайловича Глушкова.
Директивами 24-го съезда Коммунистической партии Советского Союза поставлена задача создания автоматизированных систем управления предприятиями, объединениями, отраслевыми промышленностями, территориальными организациями с целью, так говорится в директивах, с целью создать на их основе общегосударственную автоматизированную систему сбора и обработки информации для нужд учета, планирования и управления. Задачу создания этой общегосударственной системы предлагается решить на базе государственной сети вычислительных центров и единой автоматизированной системы связи страны. Республиканские автоматизированные системы являются звеньями общегосударственной системы, которые по планам идут с определенным опережением по сравнению с решением задач в общегосударственном масштабе. В прошлом году было принято постановление Совета министров Украины о создании РАС Украины, Республиканской автоматизированной системы. И я хочу рассказать о том, очень кратко, конечно, подробно об этой время не позволяет, рассказать о том, как решается эта задача, что представляет собой Республиканская автоматизированная система. Но прежде всего я должен сказать, что задача создания Республиканской автоматизированной системы – это чрезвычайно сложная задача. Только объемы ассигнований на создание ее, во всяком случае, исчисляются как минимум 10 миллиардами рублей. И поэтому эта задача, которая не может быть выполнена просто в одну пятилетку, она рассчитана примерно до 1990 года, может быть, и за ее пределами. Это ориентировочный срок пока 1990 год. В общем, по масштабам это равносильно созданием даже не одной, а, наверное, двух отраслей промышленности примерно. По масштабам научно-технических усилий, не капитала вложений, а научно-технических усилий. А в организационном плане эта задача, конечно, сложнее, несравненно, потому что она все народное хозяйство затрагивает. Значит, я расскажу сначала аспект технический, математический, информационный, связной, а затем аспект функциональный, то есть каким образом, какие задачи она будет решать. Хотя уже и в первом аспекте некоторые задачи тоже будут освещены. Значит, прежде всего, в соответствии с планами, которые были уже утверждены в этой пятилетке, для этой пятилетки и утверждаются в настоящее время, рассматриваются для следующей, десятой пятилетки, на территории республики создается значительное количество, это их число измеряется многими десятками и сотнями, вычислительных центров, которые обслуживают автоматизированные системы управления, прежде всего отдельных предприятий и объединений, затем отрасли промышленности, и начали создаваться территориальные системы, значит, управления городским, скажем, хозяйством, некоторые районные системы. Значит, при полном развитии всей системы предполагается, что у нас будут охвачены все нижние звенья народного хозяйства автоматизированными системами управления, которые основываются на использовании вычислительных центров нескольких типов. Первый тип вычислительного центра – это индивидуальный ВЦ, который принадлежит данному предприятию или организации, скажем, министерству, главный вычислительный центр министерства. И решает задачи только в основном для этого министерства, кроме некоторых общегосударственных, общереспубликанских задач, о которых я скажу ниже. Теперь, второй тип – это кустовые вычислительные центры, которые тоже ведомственные, принадлежат отдельно ведомствам, например, Министерству торговли, но обслуживают целый куст мелких относительно предприятий и организаций, принадлежащих данному ведомству. Третий тип – это вычислительные центры коллективного пользования, которые находятся в государственном подчинении, специальному ведомству они должны подчиняться, и обслуживают уже предприятия и организации независимо от их ведомственной принадлежности. на основе использования, значит, удаленных терминалов и каналов связи. То есть это означает, что у каждого потребителя будут установлены терминалы, ну, 6 типов терминалов предусматриваются, я не могу подробно об этом говорить, в зависимости от мощности пользователя, и решают свои задачи, не выходя из своих помещений, в которых они находятся и стоят терминалы, на вычислительных машинах, больших вычислительном центре коллективного пользования, который может, в принципе, находиться в любом месте. Ну, на Украине предполагается создание вычислительных центров коллективного пользования практически во всех областных центрах. Теперь все эти вычислительные центры должны быть связаны между собой каналами связи. Это тоже специальный аспект проблемы создания РАС, так называемая ОГСПД, общегосударственная система передачи данных. По ней уже некоторые постановления тоже были приняты, некоторые технические решения уже имеются, и даже уже некоторые практические результаты достигнуты в этом создании такой системы. Хотя, в общем-то, связь продолжает являться слабым местом всей системы в целом. Значит, вот эти вычислительные центры предполагается прежде всего снабдить, и они уже частично снабжены, имеют те работающие вычислительные центры, которые уже работают, так называемыми первичными банками данных. Первичными массивами экономической информации. Эти первичные массивы экономической информации должны быть привязаны к технологии, не к системе управления, а к технологии, к реальным объектам. То есть что это означает? Если есть вычислительный центр, обслуживающий предприятие, то на этом вычислительном центре создается и постоянно обновляется банк данных, содержащий, ну, скажем, следующие информационные массивы. Массив оборудования. Все паспорта всех единиц оборудования переписаны там. Затем массив различного рода материалов, незавершенного производства, находящихся на складах в различных стадиях обработки деталей, покупных изделий, лежащих на входных складах и так далее. Затем массив трудовых ресурсов, которые имеются. Массив нормативов. Плановый норматив, который показывает, значит, какие там заказы сделаны, когда они должны быть удовлетворены и так далее и тому подобное. Финансовые показатели. В общем, все эти вот первичные данные, они оцениваются следующими примерно показателями. Для того, чтобы управлять мелким предприятием, нужно постоянно в памяти машины иметь примерно 40 миллионов символов такой информации. Это означает, это вот на основе эскизного проекта, который выполнен сейчас главным вычислительным центром от Госплана, точнее подразделениями, которые там созданы специально для этой цели, и целым рядом привлеченных организаций, в том числе и нашим институтом кибернетики и рядом других академических организаций, прежде всего экономического профиля. Значит, 40 миллионов символов, это примерно 40 томов по 500 страниц постоянно должно находиться в памяти машины и обновляться с тем, чтобы можно было эффективно управлять предприятием. Для среднего предприятия эта цифра поднимается до 150 миллионов, а для крупного до 3,5 миллиардов символов. То есть библиотека в 3,5 тысячи томов постоянно находится в памяти машины и обновляется. Причем это обновление в предприятиях должно быть сделано таким образом, что оно по возможности делается автоматически. То есть имеются различного рода датчики автоматические, там где нет специального устройства подготовки данных, например, принимает кладовщик на складе, там составляет приемо-сдаточную ведомость, и этот документ немедленно передается вне воли, так сказать, и сознания этого кладовщика в вычислительный центр и фиксируется соответствующая операция. Увеличение или уменьшение количества тех или иных деталей или материалов на складе. То есть вся это введение всего этого банка данных будет делаться с огромным уменьшением бумажного документа оборота и с увеличением, следовательно, объективности и точности, которой хранима информация. Это первое. Ну, я для того, чтобы еще представить объемы банков данных, могу сказать, что по районам, когда мы прикидывали, от 1 до 30 миллиардов, а по городу от 5 до 200 миллиардов, для Киева даже больше значительно получится, для области от 3 триллионов до 3 триллионов, в зависимости от вида области, до 3 триллионов единиц информации. Теперь, значит, эти банки данных, первичные банки данных, могут и должны использоваться для своих собственных нужд. А именно для того, чтобы управлять предприятием, там, скажем, или организацией какой-то. Ну, в организациях тоже есть первичные данные. Даже если это орган управления высокого уровня, все равно первичные данные у них есть. Это различного рода сведения, скажем, о их собственных ресурсах. Ну, прежде всего, о ресурсах кадровых. А также финансовых ресурсах и так далее. Значит, эти все сведения также должны в первичных банках данных накапливаться вот этими пользователями. Так вот, эти первичные банки данных нужны прежде всего для удовлетворения интересов самих пользователей. Они должны их использовать для решения плановых, учетных и управленческих задач различного плана. Но самое важное заключается в том, в идее республиканской системы, что имея такие первичные банки данных, постоянно обновляемые, и имея специальное математическое обеспечение, которое для машин второго поколения типа Минск уже создано в нашем институте, это система математического обеспечения Infor, которым все, подавляющее большинство АСУ уже пользуются в настоящее время, которые позволяют по этим банкам, из этих банков данных получать любые вторичные массивы. То есть, скажем, если на уровне министерства или госплана вам надо сформировать массив такой, который уже обобщенные показатели содержит, не просто переписать все оборудование по единицам оборудования, а, скажем, сгруппировать все тяжелые, там, скажем, так, фрезерные станки, предположим, там трехмерные, трехкоординатные, или там многошпиндельные, сверлильные, или еще какие-нибудь единицы оборудования, то это можно сделать, объединить и составить такой массив можно очень быстро, при условии, если дать команду соответствующим вычислительным центрам, у них первичная информация есть, и есть математика, которая позволяет очень быстро составить любой вторичный массив. Значит, вот такая организация банков данных, прежде всего, обеспечивает идеальную систему учета. Причем максимально объективизированного учета. Без такой большой бумажной волокиты. Во-вторых, огромную гибкость. Потому что мы можем применительно к последующим изменениям структуры управления, которые предвидеть на данном этапе невозможно, создавать за короткое время информационные банки данных, обеспечивающие любой уровень управления, который, и любой орган управления, который может быть к тому времени создан. Теперь, вот это так называемый распределенный банк данных, то есть такой банк данных, у которого данные лежат все по местам, в месте их возникновения, в месте их рождения. Как обращение к этому банку данных можно организовать? Значит, предполагается, что кроме вот этих вычислительных центров будет создана сеть специальных информационно-диспетчерских пунктов, которые будут подчинены организационно в составе какой-то специальной организации. Но это может быть еще не определено. Может, развитие ЦСУ будет, может, специальное будет Министерство информации и вычислительных работ. Это пока не определено, как это будет. Но, во всяком случае, эти сеть информационно-диспетчерских пунктов должна работать так, как сеть диспетчерских пунктов современных энергосистем. То есть приказы, которые передают оперативные и научислительные центры, должны исполняться. Сеть информационно-диспетчерских пунктов не управляет экономикой, но она управляет вычислительными центрами, независимо от их ведомственной принадлежности. Ну, из этого могут быть исключены вычислительные центры научных учреждений и другие специальные центры, а речь идет о центрах, которые заняты переработкой экономической, в данном случае, информации. Вот. Только имея такую систему центров, можно организовать управление банком данных. Тогда любой орган управления может через специальный терминал, в простейшем случае это телетайп и один оператор на этом телетайпе, подключаться к этой системе, в свой информационно-диспетчерский пункт, который обычно будет в областных центрах, передавать заявку на информацию. В этом информационно-диспетчерском пункте специальные машинные программы будут проверять правильность, защищать информацию от несанкционированного доступа, то есть проверять юридическую основу того, что данный пользователь, который запрашивает информацию, имеет право к этой информации обращаться. После чего дается команда по вычислительным центрам, и эти вычислительные центры готовят необходимые данные, передают на информационно-диспетчерские пункты, а они, обладая еще мощностями специальными вычислительными, осуществляют их суммирование, группировки там и передают в виде готовых материалов информационных на любой уровень управления. Начиная от районного совета, скажем, или поселкового совета, и кончая советом министров ОССР, директивными органами. Вот это, значит, так предполагается организация банков данных. Теперь нужно сказать, что помимо такого распределенного банка данных возникает необходимость в создании централизованных банков данных. О них я несколько позже скажу. Пока просто упомяну, что такая необходимость имеется. Теперь вот эта система будет человекомашинной системой. То есть все ОСУ, всех уровней, которые имеются, предполагается, что система алгоритмов программ, которая в них заложена, осуществляет некоторую технологию управления объектами, для управления которыми они предназначены, на основе разумного распределения функций между людьми и машинами. То есть неформальные все вопросы, связанные с выработкой новых технических, технологических предложений, предположим, будут за человеком. Окончательный выбор решений, установление критерия, по которому в данный момент выбирается решение, все это будет за человеком. А вся, так сказать, работа по подбору информации, ее переработке, решении многовариантных плановых и управленческих задач будет делаться машиной. Так вот, очень важную функцию, которую может осуществлять и должна осуществлять такая система при полном ее развитии. Сейчас пока мы эти вещи делаем только в порядке экспериментов, причем не более пока, чем для двух вычислительных центров это делалось. Заключается вот в чем. Чтобы вот информация выдавалась не просто в виде сводок, что вот так, такое-то положение, а в виде проектов решений тех или иных органов. Ну, какая сейчас практика подготовки решений для различных уровней управления, особенно для верхнего уровня управления? Если Совету министров, скажем, нужно, чтобы было подготовлено решение по какому-то комплексному вопросу, затрагивающему целый ряд областей, предположим, целый ряд министерств и ведомств, то в таком случае дается поручение, скажем, Госплану СССР, допустим, Министерству черной металлургии, Министерству угольной промышленности, там, Донецкому облсполкому, Днепропетровскому облсполкому, ну и какие там еще органы необходимы для этой цели, подготовить такой-то срок решения по данному, проект решения по данному вопросу. Называется головной орган при этом. Так вот, в настоящее время такие решения готовятся, ну, на основе того, что люди собираются в комиссию, каким-то образом достают необходимую информацию, какие-то подсчеты делаются большей частью вручную, если вообще делается, и готовится, как правило, один вариант решения. В редких случаях 2-3 варианта. Ни о каком выборе наилучшего варианта при таком методе подготовки решений, в общем, нельзя и говорить. В случае наличия вот такой техники уже, такой системы, о которой я говорил, поручение будет даваться точно в такой же форме, но исполняться совершенно иначе. То есть люди не будут, те, которые выделены специально для подготовки решения, собираться где-то в одном месте. Они будут садиться за пульты вычислительных машин своих вычислительных центров, которые их обслуживают. И под командой вот этой сети диспетчерских пунктов будут начинать готовить и информацию, и расчеты соответствующие, и решения. Просто проект решения. При этом роль сети информационно-диспетчерских пунктов состоит в том, чтобы командовать одному вычислительному центру считать вот то-то, другому вот то-то. Вот. А задание на это дается головная организация, которой подготовлена проект решения. Мы считаем, что на основе вот этой идеологии решается тот вопрос, который до сих пор не могут в мире решить. Вот информатики, кибернетики, о наилучших способах сжатия информации для тех или иных органов уровней управления. Потому что с нашей точки зрения самым лучшим способом сжатия информации является проект решения или совокупность проектов решения, из которых люди уже должны выбрать, потому что может по одному критерию быть лучшим одно решение, по другому другое, по третьему третье, из которых люди, коллеги или человек, который конкретный, должен выбрать определенное решение. Вот как обстоит дело с этим аспектом. Ну, надо сказать, что для того, чтобы все это сделать, необходимо решить очень много вопросов. Нужно сделать специальное техническое обеспечение, специальные проекты информационно-диспетчерских пунктов, центров коллективного пользования, разработать специальные каталоги, многоступенчатые каталоги, для того, чтобы можно было быстро определить, где такая информация находится, та, которая требуется для этой цели. Затем, нужно, чтобы информационно-диспетчерские пункты следили все время оперативно за состоянием оборудования вот этих центров, потому что иначе можно дать задания, которые они не в состоянии выполнить в данный момент, за их планами загрузки, чтобы не дать задание на счет вот этот, который может и подождать, скажем, до следующего дня, в том случае, если вычислительный центр занят какой-то неотложной технической, технологической задачей, скажем, выводом предприятия из аварийного режима. Вот. И затем определять приоритеты задач, последовательность их решения и так далее. Это очень сложное математическое обеспечение, одно из самых сложных, которые когда-либо вообще в мире создавались. Ну, вот просто таких систем в настоящее время нет еще в мире в целом. Теперь какие мощности требуются вычислительных центров по Украине в связи, вот опять-таки в связи с этими проработками? Значит, в досистемном режиме, когда у нас отдельные локальные вот системки, это, собственно, тот уровень, который мы сейчас переживаем, это примерно 5 миллионов операций в секунду, или примерно 1,5 на 10-14 степени операций в год. На уже полусистемном таком режиме переходном поднимается в 10 раз, это 50 миллионов операций в секунду, и в системном режиме 500 миллионов операций в секунду, или 1,5 на 10-16 операций в год. Ну, это примерно 500 миллионов операций в секунду соответствует работе примерно 20 миллиардов человек на электронных клавишных арифмометрах без сна и отдыха. Вот это, значит, такая цифра. Теперь функциональный аспект. Это я рассказал об аспектах системы, связанных, значит, с информационным, математическим, техническим, связном аспекте. Хотя о связном я, конечно, мало сказал. Теперь функциональный аспект системы. Для того, чтобы система функционировала нормально, необходимо, чтобы она выполняла определенные управленческие функции. Ну, если говорить, так сказать, в простейшем случае, то система это представляет собой объединение систем, прежде всего, таких вот систем верхнего уровня, это ОСО и ДО, там эти системы перечислены на плакате, который ближний к аудитории туда висит. ОСО и ДО, это автоматизированная система обработки информации для директивных органов. АСПР, автоматизированная система плановых расчетов для Госплана и плановых органов территориальных на облсполкомах. ОСО МТС, автоматизированная система управления материально-техническим снабжением, автоматизированная система финансовых расчетов, автоматизированная система обработки информации для комитета по ценам, автоматизированная система обработки информации по банку, автоматизированная система государственной статистики и отраслевые системы управления, значит, министерств, различных министерств. Кроме того, территориальные системы, значит, управления областью, городом, городами, районами. Ну а потом на нижнем уровне уже отдельными предприятиями и организациями. Но если бы все было так просто, то есть надо было бы взять функции нынешних органов управления и просто взять их, переложить на машинный язык и делать все то, что делают сегодня органы управления, но делать то же самое, но на машинах, то особого и большого эффекта от системы бы не получилось. Для того, чтобы получить эффект, необходимо в значительной степени разрабатывать новую технологию управления. Вот. Причем не только касающиеся машинной обработки, но и касающиеся обязанностей и формы вовлечения людей, аппарата, решения задачи управления. Если этого не сделать, то неизбежно нарастание потерь. Вот на этом плакате на ближнем показаны расчеты, которые были сделаны для эскизного проекта нашими экономистами, по поводу того, причем, мне кажется, тут небольшая часть только принята во внимание потерь. Там указаны потери, которые несет народное хозяйство по Украине, по организационным причинам. И прогноз этих потерь на последующие годы в двух случаях. В случае создания республиканской автоматизированной системы и в случае, если она не будет создана. Вот, значит, я отсюда плохо вижу, я просто здесь себе выписал эту табличку отдельно. Значит, в 70-м году с учетом потенциальный фонда отдачи уровень потерь составлял по организационным причинам. А это, значит, включает какие причины? Это за счет запаздывания ввода основных фондов, потери рабочего времени за счет несогласования различного рода, текучести кадров, сверхплановой, так сказать, текучести, перерасходов сырья, брака, потери в торговле за счет уценок всевозможных, ну и так далее. Значит, вот эти все виды потерь были приблизительно подсчитаны экономистами из-за организационных причин. Короче говоря, из-за ошибок и плохого качества функционирования плановой и управленческой системы на разных уровнях. От уровня там, склада отдельного и до уровня госплана Украины. Значит, получается такая вещь, что в 70-м году 5,33% 5,9 миллиарда рублей, или прямые потери 3,6. Ну, естественно, что на 70-й год данные без раса. В 75-м году 15,63% уже составляют с учетом потенциальной фонда отдачи. Или 23 миллиарда прямых рублей. Это 23 миллиарда прямых потерь в 75-м году. Теперь в 80-м году уже 21% потерь, 21,5% от валового продукта, это если без раса считать. С учетом раса, да, прямые потери только 23 миллиарда. С учетом раса прямые потери можно снизить на 8 миллиардов. То есть видите, что даже если сейчас начать работать, то мы еще можем снизить только на 8 миллиардов к 80-му году потери. А они 23 миллиарда составляют. Так что 15 миллиардов еще останется потерь прямых, потому что рас не будет введен в полной мере. Затем в 85-м году прямые потери без раса 40,9, но раз в это время по нашим расчетам уберет 29,6 миллиарда потерь, и следовательно останется около 10 миллиардов. И только на 90-й год 66 миллиардов без раса и 65 миллиардов потерь с расом. То есть, значит, останется невыбранным примерно 1 миллиард потерь. Это прогнозы наших экономистов. Теперь спрашивается, что нужно, какие изменения нужно сделать. Вот функция органов и какая система моделей должна быть использована для этой цели. В настоящее время, значит, ну, центральной задачей, которая здесь является задача перехода на программно-целевой принцип управления. По существу, это программно-целевой принцип управления у нас был положен, так сказать, в основу управления нашей экономики давно. Но примером такого программно-целевого подхода может служить, скажем, программа ГОЭЛРО, которая была еще при Ленине, как известно, составлена. Однако, в целом, значит, благодаря трудностям взятия всего народного хозяйства в систему программ и увязывания этого с материальными балансами в целом, полная увязка такого не сделана до настоящего времени. То есть мы не можем сказать, что мы полностью внедрили программно-целевой метод по всему народному хозяйству. Ну, сейчас, скажем, берется на программно-целевой метод управления БАМ и Тюменский комплекс в масштабе Союза. Но и целый ряд специальных программ. Но в целом, повторяю, еще чисто технические трудности, связанные с огромным количеством расчетов, пока не позволили этого сделать. Значит, для того, чтобы правильно определять программы, необходимы следующие, значит, ну, основные элементы. Конечно, говорить о такой гигантской системе за короткое время не представляется возможным. Это демографический прогноз, который делается более-менее и сейчас уже, для которого уже внедрены сейчас машинные методы прогнозирования. Затем научно-техническое прогнозирование, которое говорит о возможностях науки и техники удовлетворения, наилучшего удовлетворения материальных и духовных запросов общества. Для того, чтобы мы могли правильно планировать, а что же, какие жилье у нас должно быть в 90-м году, какие другие системы, предположим, обслуживания и так далее. Для этого необходим научно-технический прогноз. Методика такого прогнозирования сделана в настоящее время на основании коллективного мозга, опробована успешно на примере, вот даже уже между странами, вот, на СЭОском уровне, применительно пока к одной проблеме. Сейчас распространяется на 20 проблем у этой пятилетки в новой, предполагается ее распространение, и, значит, затем будет к концу этого периода охват всего народного хозяйства. Вот. Но это требует огромной организационной работы. Затем точно так же прогноз природных ресурсов, который должен быть делать, и целый ряд прогнозов, связанных уже с внешним окружением. Я о них говорить не буду, потому что в основном эта задача не республиканской системе, а общегосударственной. Теперь после этого должна быть создана система формулирования целей долгосрочных программ. То есть специальные комплексные институты должны вот различного рода предложения, которые из прогнозов возникают, вот, отдельные элементы, так сказать, возможностей научно-технических, собирать в комплексные программы. То есть, значит, программа развития городов, ну какие это комплексные программы? Ну, программа развития индивидуального потребления, Программа развития городов и сел, жилье тут, коммунально-бытовое обслуживание, общественное питание, общественный транспорт, общественное питание и так далее. Затем здравоохранение, физкультура и спорт, охрана природы, культура, развитие средств массовой пропаганды, телевидения, радио и так далее. Охрана общественного порядка, социально-общественные различные такие мероприятия. Затем, значит, общее образование, фундаментальная наука и так далее. Ну, целый ряд таких крупных программ, нацеленных на удовлетворение потребностей общества. Кроме них, обеспечивающие программы, нацеленные на развитие экономики, которые уже получаются из системы моделей. Вот для того, чтобы эти системы целей должны быть согласованными между собой, и должна быть в руках наших директивных органов специальная система опросов общественного мнения, в частности, которая дает возможность ориентироваться в приоритетах этих программ. То есть, какие в настоящее время задачи с точки зрения удовлетворения духовных и материальных потребностей общества являются с точки зрения общества первоочередными, какие второочередными и так далее. Вот такая непрерывная градуировка целей. После этого, значит, выстраивание на уровне госплана целей уже, так сказать, в линейку, что ли, то есть по разным программам определенные цели сбалансированы по степени удовлетворения потребностей. И затем система перспективного планирования, которая обеспечивает, работает по принципу наименьшего времени достижения этих целей. Достижения целей в кратчайший срок. Причем каждую пятилетку эти цели передвигаются на 5 лет вперед, корректируются, в результате чего система перспективного планирования делается непрерывной. Ну, при этом разработаны уже методы и опробуются в настоящее время в экспериментальном режиме, такие, которые позволяют найти, формулировать различного рода технологические предложения, направления технической политики в экономике, которые позволяют решать вот эту задачу оптимизации перспективных планов, достижения целей в кратчайший срок. Это, значит, одно дело. Затем эта система, из нее должно непрерывно вытекать пятилетнее планирование. Но, значит, в технологии плана утверждение пятилеток предусматривается опять, как и сейчас делается, раз в 5 лет. А вот счет делается непрерывным. То есть каждый год пятилетка на год вперед продвигается. Кроме того, все стройки и другие долгосрочные, значит, наши программы, которые выходят за пределы пятилетки, просчитываются по всем уровням планирования не на срок пятилетки, а до момента окончания соответствующей программы. Точнее, части программы, блока программы. Значит, планы при этом представляются в динамическом виде. То есть, если вы что-то изъяли из плана или что-то вставили, то вставляются все необходимые звенья, изымаются все звенья, которые обуславливают его. А не так, как иногда делает госплан сейчас, просчеты из-за того, что динамические представления планов нет, когда, значит, что-то такое сделано, а обеспечивающее для него, скажем, построен прокатный стан, а не хватает слитков там для него, или не хватает, предположим, там коксующейся угля, или мощности по производству чугуна, или чего-то еще. Вот эти вещи, значит, будут в этой системе модели предусмотрены, их полное такое решение. При этом текущее управление сводится к непрерывной коррекции планов. То есть речь идет не о том, чтобы текущее управление просто заштопывать план, а если необходимо, те резервы, которые в плане имеются, недостаточны для устранения вот, для коррекции плана на какой-то данный момент, тогда делается полный пересчет всей системы планов, может быть, даже перспективного. В динамическом виде, когда все планы постоянно представлены в памяти машин, в этом не будет особой трудности. Но я могу сказать, что метод, который вот нами разработан в Институте кибернетики, позволяет, скажем, план на 2000 показателей в масштабе Советского Союза при изменении полностью в одной столбце показателей полностью скорректировать всего за 20 минут машинного времени. По всем остальным показателям полностью пересчитать его. Вот, поэтому, значит, можно даже многовариантное планирование делать. Теперь чрезвычайно важным вопросом является перестройка нормативной базы. Потому что сейчас имеется отрыв нормативной базы на верхних уровнях планирования, в госплане от низовой нормативной базы. Значит, предусматривается создание системы, плавающей системы, такой нормативов, которая позволяет агрегировать любые технические идеи, которые рождаются внизу, в научно-исследовательских институтах, в КБ, в конструкторских, вот, конструкторских проектных организациях, затем, значит, у рационализаторов непосредственно в цехах, и, значит, выдавать наверх не только текущие нормы, но и перспективные, прогрессивные нормы вместе с мероприятиями по обеспечению достижения этих норм. Ну, как это все делается, конечно, рассказать не могу. Это, теперь чрезвычайно важным вопросом является вот какой вопрос. Дело в том, что у многих экономистов планирование вроде считается, что заканчивается на уровне госплана. Мы считаем, что это абсолютно не так. Потому что план не становится планом до тех пор, пока он не доведен до рабочих мест, до сменных заданий, до календаря. Вот только тогда он становится настоящим планом. Значит, вот в этой системе предусматривается специальная система, значит, постепенного уточнения планов и привязки его к рабочим местам на всех уровнях ОСУ. Это колоссальной сложности работа, но тем не менее, при которой согласуются локальные интересы с общегосударственными интересами. С соответствующими системами материального стимулирования, ценообразования и так далее. Об этом говорить тоже, конечно, не могу. При этом чрезвычайно важной задачей является задача синхронизации по детальной, по календарной синхронизации. У нас сейчас система материально-технического снабжения синхронизирует работу поставщиков и потребителей с точностью до 3 месяцев. В то же время, значит, вот скажем, допустим, американские фирмы синхронизируют поставки друг другу, машиностроительные фирмы, с точностью до 10 минут. Значит, мне вот сейчас неофициально стало известно, просто это нигде не опубликовано, просто мне японские ученые сказали, которые встречались со мной, что в Японии при постройке танкеров на 500 тысяч тонн, значит, 5 тысяч фирм, которые задействованы на постройку этих танкеров, на 1,5 года вперед, на все время строительства танкеров, согласуют планы взаимных поставок с точностью до 1 часа. Вот это есть возможность решения этой задачи только, конечно, с помощью вот такой огромной вычислительной системы. Не одной машины, такая одна машина никогда этого не решит, а именно системы машин, причем работающих в человеко-машинном режиме. Ну, вы сами понимаете, что при этом создается возможность работы народного хозяйства без взаимных потерь, на ожидания, там, непоставки и так далее. Теперь предусматривается целый комплекс мероприятий, направленных на соединение вот, новых возможностей обработки информации с новыми методами материального и морального стимулирования, значит, усовершенствование форм социалистического соревнования, частично это нами уже внедрено на уровне предприятий в настоящее время, но об этом я тоже не имею возможности подробно рассказывать. Наконец, посмотрим. Что я хочу сказать, это вот о централизованных банках данных. Дело заключается в том, что в настоящее время возможности вычислительной техники таковы, что позволяют иногда в одном месте собрать все данные и обращаться из любого другого места в это единственное место. Ну, например, сейчас, скажем, во многих странах, в том числе уже и в социалистических странах, внедрены сейчас системы контроля вагонов, например. То есть вы можете приехать в Министерство транспорта и за минуту получить информацию, где находится любой вагон. И какой груз у него, на какой он станции находится, причем не только если он в данной стране, а ушел в другую страну. Это тоже. Такие системы внедрены. Это можно сделать только тогда, когда данные централизованы, когда хорошо работает связь и имеется автоматический учет прохождения вагона соответствующего через станции. Значит, совершенно другая форма документов, совершенно не похожая на нынешнюю. Вот. Ну, я подробности опять рассказывать, о них рассказывать не могу. Могу сказать только вот что. Скажем, что создание, допустим, централизованного банка данных по зарплатам позволяет, например, решить такую задачу, децентрализовать управление зарплатой, то есть дать зарплату в руки непосредственно директора или даже там, скажем, если это касается уборщицы, замдиректора по административно-хозяйственным вопросам. Вместе с тем, не потерять государственное управление зарплатой, не пустить в страну, вот, не допустить инфляционных явлений. Почему? Потому что при этом в Министерстве финансов каждый день на стол может ложиться сводка по поводу перекосов в зарплате опасных. И если все идет нормально, никаких мер не принимается. Если же есть, выявляются рекордсмены, и к ним применяются локальные меры, которые, значит, могут быть самыми разнообразными. О них я говорить не могу. Я должен сказать, что такая система нами предлагалась в 1963 году, но по ряду причин не была создана. С 70-го года такая система работает в Японии. Вот. И, значит, отсюда следует один очень интересный вывод, вот, который часто, вот, товарищи далекие от этого круга явлений, вот, которыми, процессов, которыми мы занимаемся, делают. Они ставят иногда знак равенства между централизацией обработки информации и централизацией управления. Значит, я должен сказать, что это совершенно неверно. Значит, наоборот, вот тот пример, о котором я вам говорю, и я могу привести тысячу один пример, другой, еще более, может быть, убедительный, показывает следующее, что централизация обработки информации дает возможность разумнее гораздо децентрализовать управление. Гораздо разумнее, чем это, в общем, можно сделать без централизации обработки информации. Ну вот, на этом я решил закончить. Я, кажется, меньше минут.